Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери и беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Мы продолжаем чтение статьи из цикла святителя Игнатия Брянчанинова «Аскетические опыты», том 1 «Видение Христа». Труден выход из самообольщения. У дверей стоит стража. Двери заперты тяжеловесными крепкими замками и затворами. Приложена к ним печать адской бездны. Замки и затворы – гордость самообольщенных, глубоко таящаяся в сердце. Тщеславие их, составляющее начальную причину деятельности их. Лицемерство и лукавство, которыми прикрываются гордость и тщеславие, которыми облекаются они в личину благонамеренности, смирения, святости. Печать несокрушимая, признание действий самообольщения действиями благодатными.
Да, вот эти слова святителя Игнатия, они очень, очень непросты для понимания. Почему? Потому что, по большому счету, так или иначе, мы все находимся в этом состоянии самообольщения. И тут никакого открытия нет. Можно с вами почитать его о прелести святителя Игнатия, произведения. И я думаю, что мы когда-нибудь, может, дойдем, да, Господь даст. И замечательно описывается, даются цитаты святых отцов о том, что каждый человек находится так или иначе в той или иной мере самообольщения. Ну, поскольку мы наследники первородного греха, да, поскольку у нас развиваются страсти, и страсть гордости как основа, фундамент всех других страстей, конечно же, тоже. И в духовной жизни встречаются серьезные трудности не с тем, что, допустим, нас кто-то недопонимает, да, там, или не воспринимает нас как христиан, или не любит церковь, там, или ненавидит Христа, а еще есть внутренняя сложность. И внутренняя сложность верующего человека как раз заключается в том, что если не настроиться правильно по-святоотечески, да, бороться со страстями, и не относиться правильно к церкви, к ее канонам, к ее правилам, к заповедям, да, евангельским, то очень легко можно впасть в самообольщение. Вот таким примером самообольщения представляются очень ярко фарисеи в Евангелии, когда люди, казалось бы, внешне благочестивые, да, знающие закон, совершающие молитвы, постящиеся, приносящие жертвы, но основа этих всех дел – гордость и тщеславие, и самообольщение. Поэтому святитель Игнатий нас и предупреждает в этих словах, даже сейчас, вот, когда мы с вами обсудим, мы все равно пройдемся по верхушечке, так скажем, потому что глубина на этих слов очень такая необозримая, можно сказать, что из самообольщения очень труден выход. Это такая болезнь души, которая ослепляет человека. А раз ослепляет, то зачем идти, да? Вот кажешься себе здоровым, зачем лечиться? Вот это самообольщение, оно как раз и проявляется в том, что человек себе кажется негрешным. Себе он кажется вполне благополучным. Но выход из этого все равно бывает. И бывает очень часто, когда Господь многократно в жизни человеку показывает или попускает человеку свободу, и этот человек по своей свободе впадает, да, в грехи какие-то. Или Господь попускает какое-то унижение нам, или еще какое-то испытание, где у человека начинают явно проявляться его страсти. И как раз вот выход из обольщения связан с борьбой со страстями, когда они начинают поднимать свои головы, когда человек начинает видеть, что он немощен, что он погибающий. Но выход этот очень непростой. Вот написано у святителя Игнатия, что у дверей стоит стража, да, что это за стража такая, что за двери такие, двери заперты тяжелыми крепкими замками и затворами. Вот эти стражи, да, конечно, бесы. Им выгодно нас держать в этом самообольщении, потому что это их твердыня, это их замок, грубо говоря, в нашем сердце. Если они этот замок будут держать, то тогда человек все равно будет, как бы он ни изображал религиозную жизнь, он все равно будет, получается, вот жить в этом самообольщении, не зная, где истина, где ложь. А если этот замок разрушится, то тогда человек уже начнет явно видеть свои немощи, и ему нужен будет Христос. Он будет каяться, он будет исправлять жизнь, он будет уже стремиться к спасению. И, конечно, лукавый очень серьезно охраняет этот свой замок, эту гордыню, твердыню эту в нашем сердце. И вот эти замки, как раз эти затворы, тот самый яд, который вливается в наши сердца по отношению к себе же, что мы не видим, что мы грешники, что мы находимся на пороге гибели, что ад нас ожидает, что смерть когда-то будет. Мы очень часто мы об этом не думаем, да, о суде не думаем. Легче же начать там активность свою проявлять, там, бороться с чем-то внешним, а не смотреть на себя. Это всегда легче. Всегда легче пойти сделать какие-то внешние дела и не обратить внимания на себя, да, на свое внутреннее состояние. Очень легко, вот как святитель Игнатий пишет, что самообольщение действует, как будто бы даже смирение вроде бы на вид, да, показывает, выставляет себя смиренным или благодатным действием. И это вот тоже очень часто бывает, когда человек, живущий, как все мы, жизнью такой невнимательной, не отслеживает действия тщеславия и очень легко может действие тщеславия признать за якобы за действие благодати. Когда какую-то вот приятность бывает же, вот мы все с вами чувствуем, когда нас похвалят, там приятненько внутри, да, становится так вот радостно, приятно, интересно, как-то воодушевление появляется. Это же действие тщеславия. А очень легко можно подумать и перепутать его с действием благодати, что это как будто бы Господь дал нам силу делать. Вот когда нас не хвалят, мы дело делаем с одним настроением, да, когда нас постоянно подхваливают, мы делаем с другим. Так, правда ведь получается? И, к сожалению, вот в воспитании детей мы очень часто используем это. Подхвалим, и ребенок действует это с большой радостью. Почему, допустим, бывает так, что ребенок в гостях такой примерный, послушный, все пытается помочь, а дома ничего не делает? Потому что там зрители есть, там похвальба есть, такая награда уже есть, ребенку приятно. Также и мы можем подумать, что в нашей духовной жизни, что если мы там хорошо помолились, там хорошо постояли в храме, хорошо попостились и так далее, очень легко может примешаться вот эта страсть тщеславия, и можем обмануться, вот что самое страшное. Поэтому вот там, конечно, вот на эти слова нужно обратить внимание и очень глубоко, глубоко посмотреть на них и на себя.
Именно вот из-за самообольщения нам не хочется внимательно себя рассматривать.
Конечно, это как раз и есть действие самообольщения. Это и есть действие самообольщения. Вот есть же так, что последствия болезней, бывает же такое, что человек простыл, допустим, да, у него болит горло, но еще и сопутствующие симптомы, да, там слабость, там насморк, голова болит или еще что-нибудь такое, что сопровождает эти болезни. Также и с самообольщением. Болезнь-то сама в гордости, но у него есть, так скажем, симптомы этой болезни, сопровождающие. Вот одна из этих симптомов, один из симптомов – это как раз слепота, когда человек кажется себе хорошим. Мы можем любого взять опустившегося человека, и он себе покажется хорошим. Цельно хорошим, не то, что у него там что-то доброе в нем есть, да, вообще у него нет проблем с собой, да, у него нет грехов.
Может ли находящийся в самообольщении в области лжи и обмана быть исполнителем заповедей Христовых, которые истина от истины, Христа, сочувствующий лжи, услаждающийся ложью, усвоивший себе ложь, соединившийся с ложью в духе, может ли сочувствовать истине? Нет. Он возненавидит ее, соделается исступленным врагом ее и гонителем.
Да, это страшные слова на самом-то деле. Нам по-человечески кажется, что можно все соединить. Можно не очень бороться со страстями и быть хорошим христианином. Можно сочувствовать христианству и быть хорошим человеком. А правда, вот та, которая открывается нам в творениях святых отцов, говорит о другом. Что тот дух, который, дух лжи, который в нас всех живет от рождения, если мы его не изгнали, изучение веры, попытка исправить свою жизнь, то вот этот дух лжи, он остается в нас. Наивно думают те люди, которые считают, что просто покрестившись, да, без оглашения, опять же, возвращаясь к этой же теме, что человек когда-то потом сам придет, как бы вот Дух Божий его когда-то приведет в Царствие свое. А в творениях святых отцов мы же видим противоположное отношение, что если человек не изгнал вот этот дух лжи из себя, то тогда в нем не может соединиться истина, потому что истина с ложью несоединима никак. И что же тогда этот человек, который истине не сочувствует, но и живет с ложью, да? Что с ним будет? Там говорится совершенно конкретно, что соединение такого невозможно, но такой человек возненавидит ее.
То есть, получается, христианин станет гонителем веры, что ли?
Не христианин, а крещенный человек может легко стать гонителем веры. Легко может стать гонителем веры. Вот мы не проводили такую с вами статистику, да? Но вот кто из тех людей, которые выходили против, на площадь труда против храма, против строительства храма выступали, помните? Там же какие-то там сотни людей собрались. Вот если бы мы задались такой целью, спросили, вы крещены или нет? Я думаю, что мы бы ужаснулись, потому что там очень много крещенных людей. Посмотрите 20 век, начало 20 века. Ведь все люди были крещенные. Очень многие, многие революционеры были крещенными, и для нас с вами это не является какой-то особой истиной, да, ведь открытием. И Иосиф Виссарионович, и Владимир Ильич Ленин были крещенными людьми, венчанными. Ленин точно был венчанным. И что это? Гонители христиан, гонители церкви и уничтожители России. Ну и современные тоже. Современные гонители веры, они тоже могут вполне быть крещенными людьми. Почему так получается? Да потому что, если моя свобода все-таки не хочет изгонять этот дух лжи, то дух истины не может войти никак. Не надо думать, что это происходит насильно. Вот если сам человек свою свободу, это опять же разговор о свободе, да? О воле человека, волеизъявлении человека. Если он не хочет, то и не получится у него ничего. И Господь не будет этого человека насильно исправлять. Поэтому вот этот закон мы с вами должны хорошо понимать. Почему и важно готовиться к принятию таинств, например. Почему важно внимательно и серьезно относиться к творениям отцов. Потому что это же не скрыто, да, ведь прямо написано, что такой человек может стать гонителем христиан. А сколько, например, вот давайте возьмем то же самое, более благополучное время, например, вот жизнь святителя Игнатия. Он не жил благополучно. У него достаточно было много врагов, настоящих врагов. И среди кого? Среди богословов, среди иерархов тогдашней церкви. Потому что то, что он говорил, очень часто не нравилось. Потому что очень легко создать некий образ христианства такого, знаете, толерантно-либерального, и очень непросто воспринимать христианство, которое требует от человека максимума. Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный, да, как Господь нам говорит в Евангелии. Очень трудно воспринимать христианство, которое требует от тебя отдачи сил. Тяжело воспринимается неохота воспринимать христианство, которое призывает к тебя к борьбе с твоей плотью. Да, плоть распяжет со страстями, как апостол говорит, и похотьми. То есть вот такое христианство очень трудно воспринимается, оно как бы является обличителем. Вот те христиан теплохладных, которыми мы, к сожалению, являемся современными, и не у всех рождается, слыша вот такие обличительные, может быть, это слова, не у всех рождается согласие, очень часто рождается сопротивление. Проще же такого человека обозвать как-нибудь, да, ведь врагом церкви же самого же и обозвать. Как это проще? Вот. Поэтому даже в жизни святителя Игнатия мы видим очень много скорбей, которые он получает из-за того, что пытается сам жить и других привлекать к святоотеческому учению, к тому христианству, которое и есть настоящее христианство, которое ведет к Царству Божию. Мы можем посмотреть с вами жизнь преподобного Сергия Радонежского. Мы это время называем Святой Русью, да? И смотрите, сколько скорбей преподобный Сергий терпит. От братьев своей, не от каких-то там гонителей, коммунистов не было еще тогда. От своих братьев. Не хотят слушаться, да, изгнали из монастыря. А сколько не написано, да, в житии вот этих скорбей, когда братья начинают тот или иной, начинают что-то выставлять против, да, против борьбы со страстями, против веры. Наверняка было много таких скорбей. Возьмите преподобного Серафима Саровского, сколько недопониманий было у него в его же монастыре, да ведь? В житии так ведь написано? Зависть где-то может быть, еще какие-то человеческие такие недостатки и немощи братьев. и, соответственно, критика и восприятие как какого-то странного такого человека. Поэтому вот у многих святых отцов, у преподобных отцов в жизни встречались вот такие ситуации, когда их кто-то не гнал и кто-то недопонимал. Почему это происходило? Потому что тот гонитель, он как раз и показывал, что он с истиной-то не дружит, он не принял истину, что он, будучи христианином, где-то обманулся, где-то поддался страстям, может открыто, может тайно, но так или иначе получается, что является гонителем истины. Поэтому это очень серьезный закон, и мы о нем должны знать, чтобы нам самим, нам не про других надо рассуждать, а о себе, конечно же, чтобы нам тоже не оказаться в числе тех людей, которые, казалось бы, должны изучить истину, принять ее, а мы гоним ее, не принимаем.
Каково же будет ваше состояние, несчастные мечтатели, мнившие о себе, что вы провели земную жизнь в объятиях Божьих, когда поразит вас изречение Спасителя? «Не коли же знах вас, отыдите от меня, делающие беззаконие».
Очень вразумительны эти слова, что если мы проживем жизнь вот в таком самообольщении, что если на исповедь будем ходить холодно, признавая, что мы грешны во всем, а реально не зная своих грехов, к причастию будем холодно готовиться, к своей жизни относиться равнодушно, не читать, не изучать Священное Писание, не пытаться жить по-христиански, но мечтать, что мы... Кто такие мечтатели? Не надо думать, что это какие-то неизвестные люди. Это мы, которые вот мы думаем, что мы и живем по-христиански уже вполне благополучно. Нас предупреждают, что как же вы будете чувствовать себя, если вот вы жизнь всю прожили в этом тумане, а потом после смерти услышите голос Божий, отойдите от меня, как говорит Господь, да, делающие беззаконие. Это же действительно вразумительно и страшно. Вот эти слова нам и говорятся для того, чтобы мы задумались о том, как мы живем. Что если мы действительно, вот этот туман начнет рассеиваться, и мы увидим с ужасом, что как страсти у нас проявляются, мы же оживем тогда. А лукавому как важно вот этот вот туман напустить, как важно нас держать в этом самообольщении. Вот подумать, что вся жизнь христианина заключается, например, в борьбе с кем-то. Так? И человек всю жизнь пройдет в борьбе с, допустим, недостатками общества. И что с ним дальше будет? А как он будет бороться со своими страстями, если он полностью увлечен, завлечен вот этой самой борьбой? Это же не просто очень. Увидеть недостаток в себе, а легко же сучки-то в глазах братья-то чистить. Но опять же, это получается не по-евангельски, видите. Надо сначала убрать свое бревно из своего глаза, да? А потом знать, как другому помочь. А легче же пойти и бороться сначала, да, с кем-то, чем с собой. В Евангелии же замечательно нам говорится, как мы должны это делать. Как можем помочь другому? Сначала ты борешься со своими страстями, и только потом будет понятно, как помочь другому. А мы начинаем бороться наоборот. Мы сначала начинаем бороться с кем-то, потом приходим в расстройство, и уже с собой бороться или некогда, или уже не можем.
Да, часто слышишь, когда люди говорят, я хочу привести его к вере, угу. Кого-то к вере.
Угу. И причем к вере это будет считаться как? Это значит, что он покрестится, неизвестно как. Вот, и все, и это будет называться к вере. А по-настоящему к вере это же должен быть какой непростой процесс пройти, когда человек должен узнать веру, принять ее, что немаловажно, пытаться уже жить по-христиански, пытаться каяться, пытаться готовиться к таинствам. Это делать все годы своей жизни, понимаете? Стать активным христианином. Активным я имею в виду не на парады ходить какие-то, а активным в плане литургической жизни, приходской жизни. Вот это к вере пришел человек, это понятно. Если он еще докажет годами, то тогда действительно к вере пришел. А то же можно, знаете, как часто обмануться можно, и обманываемся мы, к сожалению. Вот приходит человек, такой хороший, внимательный, искренний, раскаивающийся, все хорошо, проходит там полгода, год, раз он пропал. Куда пропал, что с ним случилось? Потом находится, что случилось? Ну вот, я в грехи там где-нибудь впал. Там или уныние его так подвело, что он бросил церковь. И это сложное дело очень. Поэтому привод к вере, он должен быть... Мы, по крайней мере, обязаны одного человека привести к вере. Это я сам. Вот себя приведешь, уже там будет понятно. Дальше что делать с другими.
«Истинный друг мой о Господе, иди к Господу Иисусу Христу, приближайся к Нему путем евангельских заповедей, ими познавая Его, исполнением их оказывай и доказывай любовь твою к Господу Иисусу. Он сам явит тебе себя, явит в день и час, известные единому Ему. Вместе с этим явлением прольет в сердце твою несказанную любовь к себе. Божественная любовь – не что-нибудь, собственно, принадлежащее падшему человеку. Она – дар Святого Духа, посылаемый одним Богом, в сосуды, очищенные покаянием, в сосуды смирения и целомудрия».
Вот нам показывается как раз, что значит прийти к вере, да, свидетелем Игнатием. Что мы должны? Мы должны, это как, знаете, вот эти слова, они такие глубочайшие, но очень часто мы их слышим, и они, к сожалению, очень часто теряют для нас содержание. Вот что значит идти путем евангельских заповедей? Всем понятно, да? Евангелие и заповеди, которым мы должны следовать. А если человек Евангелие не изучал? Или делает это не систематически? Как он о них узнает? Смотрите, насколько важно нам изучать Слово Божье. Мы с вами разбирали уже статью святителя Игнатия о чтении Евангелия. Насколько важно человеку систематически, не просто теоретически, да, вот узнал, прочитал текст, а именно попытался выполнить эти заповеди, которые он узнает в Евангелии. И постепенно сердце его начнет меняться. И со временем, он сначала будет видеть, что не получается ничего. Будет еще больше искренне звать Христа, раз не получается у него выполнить заповеди. Он еще будет пытаться, Господь его будет поддерживать, где-то испытывать, где-то он утешение получит. И потом со временем, когда сердце человека очистится, как святитель Игнатий говорит, свое время, да, нужное время придет это. Господь даст и укрепит человека благодатью своей. Но сосуд очищенный, да, покаянием, смирением и целомудрием. Вот смирение как раз, оно и рождается от того, что человек понимает, что сам он ничего не может. И чем искренне он будет пытаться исполнить заповеди, тем более четко и ясно и в чувствах, и в уме поймет, что ничего без Христа не могу. И ничего из себя доброго не представляю. И когда очистится сердце человека, когда как раз Господь и даст благодать Святого Духа. Это тоже для нас важный урок, что сейчас мы не находимся в благодати. Вернее, она у нас есть как некий залог, да, вот в крещении данный. Но это не означает, что все мои дела, какие бы я делал вот в своей головы, значит, да, то есть, что все неблагодатные. Нельзя нам так думать. Мы не очищены еще. Поэтому очень-очень внимательно нужно нам относиться к себе, вот, к окружающим, чтобы не перепутать, не обмануться, чтобы тщеславие не признать за дар Святого Духа, да ведь? А наоборот, мы знаем, что он дается потом, этот дар, когда человек очистится. Хотя и само очищение – это тоже уже определенный дар, и покаяние уже дар. Тут мы с вами должны говорить о ступенчиках, да, которые… Не все сразу Господь дает, а именно подготавливает. Это не означает, что человек должен, пусть правильно понимают наши слушатели, что здесь речь идет о чем? Не о том, что ты иди походи, там станешь чистым, а потом приходи к Богу. Вовсе нет. Вот этот путь покаяния, о котором говорится здесь, это очень же широкое слово. Это означает, что человек должен прожить свою жизнь, каясь в грехах, да, исправляя свои жизненные ошибки. Но это и делается тоже с помощью благодати Божьей. Просто тут речь идет уже о высоких дарах благодати, таких как вот почувствую любовь к Богу, да? Вот у нас ведь по-настоящему нет сейчас любви к Богу. Вот если за правду что-то это взять. Почему? Потому что, опять же, заповеди-то ведь не выполняют, значит, не любим. Вот, а покаяние – это тоже дар, укрепляющий, очень глубокий, серьезный, исцеляющий, исправляющий человека. Но главное, что вот из сегодняшнего занятия мы с вами должны вывести такой закон, что мы не должны думать, что высокие дарования даются просто так, Богом. Потому что нужно трудиться. Но и труд – это тоже уже дар Божий над собой. Покаяние – тоже уже дар Божий.
«Верь себя Господу, а не себе. Это гораздо надежнее. Он Создатель твой. Когда ты подвергся горестному падению, Он для тебя принял человечество, себя отдал за тебя на казнь, за тебя пролил кровь свою, свое божество доставил тебе. Чего же еще Он не сделает для тебя? Приготовься для даров Его очищением себя. Это твое дело». Аминь.
Вот замечательные слова Святого Игнатия. Приготовься. Вот поэтому мы и должны в меру своих возможностей, осознания своей жизни готовиться и каяться. Помоги нам всем, Господь.
Спасибо, Господи, батюшка. Благословите, пожалуйста.
Господь нас всех благословит.